Я вот думаю, как обращаться на таком общении. Дорогие братья и сестры или дорогая молодежь? Наверное, и так, и так. Здесь мне дали три записки, попросили ответить. Я отвечу на эти записки. Читаю, как написано. Почему вы говорите о подражании с осуждением других конфессий, если они также служат Богу, а не дьяволу? Бог открывается каждому индивидуально. Скажите, пожалуйста, проповедь, как служить друг другу любовью, а не злобой, клеветой и завистью. Как представитель молодежи скажу, что это сейчас самая актуальная проблема у МСЦ и ЕХБ. И это точно не подражание Богу. Отвечаю на этот вопрос. Конечно, он звучит диссонансом на нашем общении. Я такой пример приведу. В начале 90-х годов, когда только Слово Божие стало распространяться, еще не у всех были Библии, один неверующий человек у верующего попросил Священное Писание и говорит: «Дайте мне ознакомиться, я никогда Библию не видел, не читал. Что за книга?» И верующий человек дал ему. Он говорит: «Толстая книга, быстро не прочитаешь, дайте мне, ну, на несколько месяцев». Он говорит: «Хорошо, возьмите, вот через этот срок вы вернете». Проходит это время, и неверующий человек приходит к верующему, возвращает ему Библию и говорит: «Я почитал». Он говорит: «Ну хорошо, что почитал. И что ты понял из этой книги?» Он говорит: «О, я понял, что жена должна слушаться мужа. А другого ты ничего не понял? А что спасаться надо? Ты это не понял?» «Нет, не понял. Наверное, не дочитал». Друзья, я думаю, эта записка, что человек хотел услышать, то он услышал. Я внимательно вчера слушал и проповеди, и свидетельства. Тематика нашего общения вообще не подразумевала и не подразумевает критики конфессии или кого-то. Я ни в каком брате не почувствовал ноты злобы, клеветы, завистью. И мое личное мнение, я так проблему не вижу, как видит эту проблему автор записки. Мне его просто жалко, что он другое не смог увидеть или расслышать. Проблемы есть, но я их вижу в другом, но не как здесь написано. Другие конфессии не осуждались. Если имеется в виду частое упоминание регистрированного союза баптистов, то это не конфессия, это неправильное выражение. И мы это вспоминаем как в историческом контексте. Оно звучит в нормальных рамках, доступных для нашего общения в разных объяснениях. Поэтому, дорогой друг, кто написал записку, постарайтесь в сегодняшнем дне услышать и другое. Вторая записка. Утром Владимир Николаевич сказал, это имеется в виду вчерашний день, что в наше время слово «святость» многих раздражает. Может ли это слово раздражать человека, рожденного свыше? Да, я это выражение взял из одной книги, которую недавно читал. «Святость одних раздражает, других пугает». Может ли быть это у рожденного человека? Может, друзья. Рожденный свыше человек, помимо новой природы от Бога, имеет ветхую природу, которая о себе периодически заявляет. Эта природа была и у апостолов. И когда, с сожалением, Петр подошел к Христу: «Будь милостив ко мне, Боже», Христос ему сказал: «Ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое». Вот когда верующий, рожденный свыше человек, переходит на платформу думать все время только что человеческое, и когда он начинает прислушиваться плоти, друзья, да, его слово «святость» может раздражать. Наш статус святых, вы народ избранный, святой, это никого не раздражает, это библейское основание. А вот быть святым во всех поступках, да, это может раздражать. Думаю, что это больше отражение современного христианства, либерального. Вот еще одна записка, друзья. Но хочу сказать, что я хочу на нее ответить. Я согласовал с Николаем Петровичем, но мой ответ будет в виде мини-проповеди, потому что тут, ну, как бы кратко не ответишь, не получится. На мой взгляд, записка серьезная. Поэтому мой ответ я включу с учетом сокращения моей проповеди, которую я намерен был сказать, с учетом выделенного времени. Читаю записку. «Приветствую. 60 лет братству, 30 лет гонений и 30 лет свободы. Сейчас не нужно бороться с атеистами. Открывает ли Бог особенности пути в современной свободной обстановке?» Первый вопрос. Второй. «Что произошло за последние 30 лет?» Интересен автор. «Молодежь 21 века». Хотя слово «приветствую» говорит о конкретном человеке. Я хотел бы молодежи 21 века стараться ответить. Вопрос сам по себе серьезный. Вы, думаю, так слушаете вчера проповеди, свидетельства, как братья вели себя в тюрьмах, как проходили собрания, какие были сложности, переживания, что нужно было применить, чтобы в себе самом, в жизни, чтобы устоять, отстоять, как спрятать литературу, ну, другими словами, как выжить было в то время. Вы это слушаете, наверное, и думаете, молодежь 21 века, у нас ничего этого нет. Насколько это актуально, как это можно сейчас воплотить, эти свидетельства, что они мне могут дать в настоящей жизни. И так вот записка, что... Бороться с атеистами. Кстати, подмечу деталь такую, что с атеистами мы не боролись. Это они боролись с церковью, с Богом, с верующими, со Словом Божьим. А у верующих была просто ответная реакция, которую призывает Священное Писание. Открывает ли Бог особенности пути в современной свободной обстановке? То, что произошло за 30 лет, тема сегодняшнего общения, она будет это раскрывать. Как раз что за 30 лет было в нашем братстве, когда наступил период относительной свободы. А что Господь открывает? Особенность современной свободной обстановки. Может быть, скорее всего, друзья, я выражу свое личное мнение. Я не претендую и не могу обобщенно даже сказать, что все братья Совет Церкви так думают, но думаю, что думают и переживают. Видится серьезность этого вопроса. Особенности, они, безусловно, есть нашего времени. На что бы я хотел обратить внимание? Ну, во-первых, слово «верность». То вчера мы слышали, мы можем все это заключить в одно слово. Какие братья были верные? Какую верность оказала церковь? Какую верность проявили многодетные матеря, отцы? Верность служения, верность хождения, верность в испытаниях. Все можно заключить в верность. И как бы наше мышление, так, это слово «верность» так и воспринимает. Но я хочу сказать, что словарная формулировка слова «верность», она немножко шире, друзья. Верный человек – это истинный, надежный, постоянный, неизменный. Поэтому критерий верности, он сегодня не упраздняется, не отменяется. И призыв к молодежи 21 века также быть верным, неизменным, постоянным, истинности. Это все сегодня востребовано. Оно нужно для жизни, если мы хотим выжить. Тебе поручили служение, будь постоянным в нем, верным. Ты совершаешь какой-то труд, даже маленький, может быть, будь верен в малом. Поэтому верность сегодня востребована, и молодежь, и вы должны эту верность проявлять. Вот, потому что это библейское требование для 21 века, и для 15 века, и для 1 века было. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Служение тогда было, конечно, особенное. Сегодня труда тоже много. И молодежь вполне себя может реализовывать в служениях, которые в церкви были раньше, а некоторые служения не так ярко проявлялись, как сейчас, но молодежь может в нем участвовать. Это благовестие, это строительство молитвенных домов, это физическая помощь, это разные внутрицерковные служения, где молодежь может быть употребляема. Здесь тоже есть место для подвигов, для усердия, для жертвенности. И в конечном результате это будет приносить радость, утешение, ободрение на христианском пути. Эти поля открыты, они всем доступны и для 21 века, и для другого времени. Потому что виноградник Божий не закрыт. В воскресной школе детям воспитательница объясняла тему о труде виноградники и задала деткам вопрос: «Дети, а вот для чего нужно идти в виноградник?» Один мальчик встает и говорит: «Чтобы есть виноград». Вот. Она говорит: «Ну да, есть-то можно, но Господь призывает трудиться в винограднике». Если кто-то настроен ходить в виноградник, чтобы только есть там, друзья, возможно, придет момент, когда он почувствует себя неудовлетворенным в духовной жизни. Может быть, я хотел бы важную суть передать. Все здесь трудно детализировать из-за недостатка времени. А суть я такую скажу, особенность обстановки. Ну, во-первых, условия жизни, безусловно, изменились. Люди стали жить состоятельнее. Уровень образованности, развития, он тоже изменился и даже где-то вышел на определенную ступень. Я имею в виду развитие электронно-цифровых технологий, весь ресурс этот электронный, который мы даже не успеваем своим умом обрабатывать, он достиг больших высот. И это, безусловно, повлияло на людей, состояние людей. Ну, даже наличие самой религиозной свободы дает тоже определенный отпечаток на нашу жизнь, на условия жизни. Не только духовное, а бытовую, ну, такую светскую, можно выразиться. И здесь есть ряд опасностей, ряд трудностей, которые возникают, которые в прошлом, может быть, не были. Ну, что я хочу сказать вот здесь, друзья. Какая конечная цель у дьявола в разрушительной работе, который применяет систему хитрого искусства обольщения, которую он впервые употребил в Едемском саду и сейчас употребляет? Мне так видится, что конечный результат у дьявола при всем наличии образованности, при успешном развитии тех или иных служений, так скажу, внешних, все-таки человека обессилить. Знаете, за счет чего? Лишить его веры. Вера – это движущая сила. В наших церквах есть запреты. Они нужны, друзья. Когда благодать ничему тебя не научила, приходится запрещать. Запреты, они продлевают жизнь или сохраняют жизнь, но не дают жизни. Жизнь дает вера. И вот эта движущая сила, где дьявол старается подменить, подорвать, но чтобы, как такую ясность в своих трудах имел пророческую Каргель, что в последнее время христиане будут без Христа, покаяние будет без рождения свыше, а верующие будут без веры. Я это не просто хочу сказать как, ну, как логику. Я хочу сделать аналогию с израильским народом. Когда они прошли обетованную, когда они прошли пустыню и подошли к обетованной земле, они остановились в местечке Ситим перед рекой Иордан. Вот этот момент перехода через Иордан, он имеет несколько толкований. Руф Паксон, например, толкует, что путешествие по пустыне – это жизнь по плоти. Через Иордан перешли – жизнь по духу. Есть другие толкования, связанные с плодами Духа Святого, которые Бог дает в обетованной земле. Но наиболее традиционное, распространенное толкование в нашем братстве, допустим, жизнь в пустыне – это наша земная жизнь. Иордан – это граница перехода в вечность. В Ханаане мы уже как в вечности. Следуя этой догматике, даже песни составлены, которые мы поем на крещение. Вот. Я не буду их повторять. Но вот я хочу обратить внимание, друзья, что когда израильский народ подошел к реке Иордан, обратим внимание по истории, что их никто не гнал, их никто не преследовал, им внешне никто не угрожал. Более того, слава о чудесах в Египте прошла впереди них, и люди, народы трепетали от славы. Вот в таком они состоянии как бы сказать, при отсутствии внешних гонений они стояли и ожидали ответственный момент перейти через Иордан в обетованную землю. И вот здесь, на этой стоянке Ситим, произошла трагедия. За два дня погибло 24 тысячи человек. Это была сильная трагедия. Почему? Произошло сильное обольщение, сильное прельщение. Израильский народ, особенно колено Симеону, они потерпели большое поражение. Скажу глубже, друзья. Когда мы читаем 11 главу к евреям, и там перечисляется «верою сделали то», «верою сделали то», конкретные личности, доходит до Моисея, потом переключается на израильский народ. «Верою перешли они Черное море». И дальше стих идет «верою пали стены Иерихона». А где события перехода через Иордан? Почему оно там не упоминается? Я когда это встретил, проверил все переводы, все источники. Что-то тут упущено или не так переведено. Друзья, все так. Неужели переход через Иордан был менее значимый, чем переход через Черное море? Пророк Михей в 6 главе пишет: «Народ мой, вспомни, что происходило от Ситима до Галгал». Ситим – это последняя стоянка перед Иорданом. Галгал – после Иордана первая остановка. И он говорит: вспомни. А что нужно было вспомнить? Поражение 24 тысяч, Хазу вспомнить, как они пристились к Ваал-Фигору, друзья, и их переход. А апостол Павел как будто забывает. Михей говорит: вспомни, а он забывает и упускает. Вывод напрашивается, естественно, такой. Их переход был не верою. 11 глава описывает только то, что было верою. Я не буду сейчас останавливаться или углубляться в разъяснениях, какая у них была мотивация при переходе через Иордан. Сейчас не эта тема. Но вот тут они потеряли веру. То есть перед пришествием Христа в конце многие потерпят кораблекрушение в вере. Иисус Христос эту мысль подтверждает в Новом Завете, что Сын Человеческий пришед на землю. Найдет ли веру на земле? Вот где будет серьезнейший очаг поражения. Внешних вроде не будет гонений, вот, но искушений большей будет много. Образование будет на высоком уровне. Библии сегодня в разных переводах с разными толкованиями и разных форматов они у нас стоят. А вера? Я очень часто сам так учил и проповедовал, что вера зависит от Библии. Как мы читаем Библию? И даже спрашиваю, сколько раз прочитал. Совершенно недавно буквально от одного служителя услышал очень интересную глубокую мысль. Он говорит: вера не от чтения зависит. Нет. Я с ним вынужден был согласиться. Некоторые по 5, по 10 раз прочитали, у них вера ничем не укрепилась. Они живут в сомнениях, но читают. И могут похвалиться сколько раз. А вера написана от слышания. То есть, как я услышу Бога? Вот сегодня способность услышать Бога теряется у молодежи 21 века. Отсюда и веры не будет. Хотя познания будут, чтения Библии будут. И даже, как брат сказал, кто-то и назовет и 10 египетских казней, и назовет имена апостолов. Вот особенность последнего времени по записке современной свободной жизни, что дьявол направил тому, чтобы христиан лишить веры. А без веры Богу угодить невозможно. И трудитесь сколько хотите, и пойте, и красиво учите ноты, но без веры вы Богу не угодите. Впрочем, может быть, сами спасетесь, а кто-то и не спасется. Это очень важная такая на дальнюю перспективу мысль, особенность дальнего времени, последнего времени. Я еще раз подчеркиваю, я выражаю свое собственное мнение. Не ставлю здесь точку и не приватизирую ее как истину. Вторая большая особенность последнего времени. Мы живем в такое время, когда значительно увеличились шансы для искушений и для согрешений. Такого 30 лет или 60 лет назад не было. Слово «искушение» означает предложение дьявола согрешить. Вот этих предложений сегодня значительно стало больше. И здесь, с одной стороны, нам жалко подрастающее поколение молодежь, и с другой стороны, мы с этим не можем не считаться. Сегодня оскверниться, таких шансов очень много. Я являюсь рукополагающим служителем. И когда сегодня беседуем по вопросу о рукоположении, избрания служителем, там написано в послании Тимофею, епископ должен быть, на первом месте слово написано, непорочен. Вот это качество сегодня так трудно обнаружить, когда исследуешь жизнь человека, непорочный. Непорочный, то есть не имеющий повода стыдиться. Почему я это говорю? Потому что при беседах головы опускаются, стыдятся. Непорочность не сохранили. В этом очень большое подспорье, в этом падении, конечно, послужила электроника. Исповедания в молодежных лагерях, общениях, беседы показывают эту траекторию падения. Хотя где-то молодежь это бывает раздражает, опять об этом говорит. Но поверьте, жизнь показывает факт. Эти предупреждения не безосновательны и не беспочвенны. Поэтому сегодня оскверниться значительно легче, проще, чем это было раньше. Это особенность нашего времени. Еще в отношении электроники тоже коснусь. Это процесс неизбежный, он уже наступил. И это особенность нашего времени, отличительная, чего раньше не было, и с этим нельзя не считаться. Как бы человеческое общение из живого, оно выходит виртуальное. И оно, в общем-то, людьми принимается, и где-то расценится положительное. И вот этот переход, где-то он хочет пробить окошки и в области богослужений наших, чтобы иметь там место. Поэтому служителям не просто приходится, друзья, и мы с этим сталкиваемся. Выход в виртуальное общение. И вот эта подмена, она где-то убивает простоту, искренность. По телефонам или смс-кой проще попросить прощения, чем человеку в глаза смотришь. А Библия говорит, если согрешил брат, пойди скажи ему. Не написано «пойди позвони». Нам это удобнее, друзья. Эти легкие, маленькие подмены, они вот где-то вытесняют то искреннее, истинное, библейское, живое. Оно где-то даже удобно становится. Я ни в коем случае не сужу. Где-то бывает в случае, где действительно другого шанса нет, хотя бы позвони. Такое бывает. Но это исключение. Исключения и должны быть исключением. Это тоже особенности нашего времени. Это молодежь 21 века. Как дальше развивать служение? Как дальше с учетом этого трудиться? Может быть, я скажу, опять это мое мнение. Я ответ нахожу в одном очень коротком, но емком стихе. И его считаю, этот стих, который ко всем поколениям, и в том числе к 21 веку относится. Это слова Екклесиаста, последняя 12 глава, последние слова. «Выслушаем сущность всего». «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Думаю, наличие страха Божьего, даже с учетом обольщения последнего времени, оно поможет христианину сохранить свою веру, свою жизнь, не оскверниться, не соприкоснуться. Сегодня, чем в нашу молодость, более актуальны стали слова. «Дети, храните себя от идолов, не прикасайтесь к нечистому, убегайте блуда». Сегодня это значительно актуальнее звучит, чем раньше. Почему? В такое разложение приходит мир. Все кругом осквернить. И это скверно проникает в церкви. Поэтому бойся Господа, это сущность всего. Если это будет в нашем сердце, более безопаснее мы себя будем чувствовать и видеть, и больше будешь Божьей охраны. Может быть, вот так я немножко емко ответил на этот вопрос. Я больше остановлюсь. Как со временем у меня? Так я время занял, я предупредил, если тему говорить, может быть, я так немножко подсокращу, но прочитаю. Первое место написано «Песня песней», 7 глава, 1 стих. «Песня песней», 7 глава, 1 стих. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя». Суламита толкователи по-разному относят. Это, во-первых, невеста. Это прообраз Дитя Божьего или народа Божьего, израильского, или это народ Божий, церковь. И так, думаю, приемлемо. И вот здесь жених говорит: оглянись, оглянись, Шуламита. А зачем оглянуться? Мы посмотрим на тебя. Оглянись, то есть, знаешь, какую-то остановку сделай, чтобы на тебя обратили внимание. Мы посмотрим на тебя. Сегодняшняя тенденция в христианстве мировом, что ни Бог не смотрит на внешний вид человека, и мы не должны смотреть. Вот на сердце Бог смотрит, но мы, к сожалению, сердце не видим. Ну, по крайней мере, 100%, догадываться можем. Вот этот стих из Ветхого Завета, он говорит: Шуламита, ты оглянись, мы на тебя посмотрим. Как ты одета, какой твой внешний вид, что ты из себя представляешь? В твои глаза посмотрим, о чем они мне говорят? Я бегу от лица Сары, есть такое выражение, Агарь сказала. Вот какое лицо у Шуламита, бежать от нее хочется, или она привлекает себе? Второе место прочитаю из Нового Завета, книги Деяний апостолов, 3 глава. Читаю отрывочек. 3 глава. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колена, и он вскочил и стал, и начал ходить, достаточно. Вот здесь происходит встреча с человеком, который родился инвалидом, калекой. Его приносят, сажают возле храма. Я не знаю, по какой причине в синодальном переводе переведены «красные ворота». Во всех переводах других – прекрасные или красивые ворота. Такая мысль, что сегодня мир сидит у прекрасных ворот, а вовнутрь не входит. И все смотрит и ждет, от кого бы что получить. Вот примерно в таком состоянии был вот этот инвалид. Он сидел у этих прекрасных ворот, и вдруг подходит Петр с Иоанном. Он посмотрел на них. Написано, смотрел на них пристально. Друзья, есть взгляд поверхностный, а есть взгляд пристальный, глубокий. Он посмотрел на них в надежде что-то получить. Сегодня христиане смотрят друг на друга. И в телефонах смотрят, и в очной встрече. И смотрят, что я могу получить от этого человека. Богат ли этот человек деньгами, квартирой, машиной, или он богат верою? Мы смотрим на него, что я могу получить, из какого он родства? Какая у него работа? Какой он статус имеет в служении в церкви? Что я получу? Что я буду иметь? Эти вот мысли, друзья, ну как бы мышление – это светское, светских людей. И вот этот человек, не знающий Бога, он смотрит в надежде получить. Петр, видя, глядя вглубь, увидел его и сразу его в его мечтаниях остановил. Говорит: то, что ты ждешь от нас получить, у меня этого вообще нет. Ни у него, ни у меня. Серебра, золота нет у меня. Но что имею, то даю. Но что-то они имели, друзья. Они имели Христа. Они в сердце, в душе имели Христа. И вот, а мы сейчас тебе Христа дадим. Ты сейчас соприкоснешься с силой Божьей. Но я не на этом буду останавливаться. Я хотел подчеркнуть внимание, друзья, пристально смотреть на него. Причем Петр с Иоанном сказал: взгляни на нас. Они предложили, друзья. Бывает, пришел человек в церковь, у него куча вопросов. У нас один человек пришел в церковь, потом покаялся, я с ним беседую, Он говорит, я когда пришел первый раз в дом молитвы, я, говорит, сначала смотрел на конструкцию дома, как это все сделано, потолок. Он немножко строитель в уме и думает, так, пролет 10,5 метров. Я так все осмотрел. Второй раз пришел в собрание. Я стал смотреть на людей сначала. Смотрю на девушек, на юношей, смотрю на женщин, мужчин, оглядываю, как они внешний вид, как себя ведут. В третий раз пришел, стал смотреть на кафедру, присматриваться глубже. В следующий раз пришел, потом он говорит, я только стал прислушиваться, смотреть на Слово Божие, чтобы понять, а почему сюда людей влечет. И, друзья, вот так постепенно. Поэтому очень важно, когда мы встречаемся друг с другом, мы говорим, ты ходи в церковь, ты присмотрись, ты прислушайся. Ничего не надо, только послушай, сам сделаешь вывод. Мы тебя не тянем, не убеждаем. Мы рывком не снимаем с себя кольца там или какие-то украшения. Вот, или говорим, не употребляй косметику, не с этого начинай. Посмотри на нас, посмотри, как мы живем. Хорошо в гости пригласить человека. Он посмотрит, как семья живет, как муж с женой относится, как дети, какой у них быт. И человек смотрит. И что мы можем тогда дать? Какие драгоценности или что увидит человек? И вот здесь написано, он пристально смотрел на них. Пристальный взгляд. Мы живем в такое время, друзья, трудное, обольстительное. Столько сегодня новых, необычных, интересных явлений, в том числе и в области религии. Сегодня богословский хаос, сегодня много ветров учений и заблуждений и ересей. Сегодня много образовательных процессов и учреждений, и везде приглашают и зовут, и бесплатно, и платно, очно и заочно. То есть все такие расширились, все такие шансы увеличились, пожалуйста, используй. И вот сегодня, в 21 веке, нужно иметь пристальный взгляд на эти явления. Для чего? Чтобы правильно сделать вывод, правильно сделать заключение, правильно сделать дальнейший шаг, чтобы не ошибиться. Потом никому не нужно будет оправдания. Ах, я не досмотрел. Ах, я перепутал. Ах, я не разобрался. Пристально посмотрел. Посмотреть пристально на церковь. На Бога пристально, на Иисуса Христа. Что это за личность? Вчера брат говорил, что не достает проповедей, чтобы посмотреть. Надо показывать, друзья. В Священном Писании показано. Посмотреть. Пристальный взгляд. Когда-то в молодости я попал на одно бракосочетание. Был приглашен. Первый раз я был в том городе. Вот, знал невесту. И мы с одним братом поехали. Далеко это было. И как случилось так, в общем, мне как гостю дали там проповедовать. Я был тогда молодой, проповедь. Но я не знал, что со стороны жениха там родственники, многие с высшим образованием и педагоги. И они были приглашены на этот брак своего родственника. Они никогда не были на христианских свадьбах, как они считали, никогда не видели, как это проходит, и что там говорят, и как поздравляют. И они все пришли посмотреть. И вот я там говорил проповедь. Я уже не помню, о чем я говорил. И поздравления мы там сделали. Но когда кончилась вот эта, ну, такая торжественная часть, пир, вот свободное время появилось, кто-то с кем-то беседует, вдруг ко мне три женщины подходят. Ну, я вижу, они светские женщины. Трое подходят, и меня так в кольцо взяли. И вопрос мне такой задают. Вы педагог? Я говорю, нет. Не отказывайтесь, мы своих людей издалека видим, мы преподаватели. Я говорю, вы знаете, на сей раз вы ошиблись, я не педагог. Я говорю, я слесарь, если бы я сейчас вышел перед вами в спецовке, в которой я работаю, ремонтирую оборудование, вы, наверное, бы разочаровались. Да не отказывайтесь, ну что вы говорите? Мы же видим, ну показалась моя риторика или освещение материала им показалось такой с педагогической стороны, позволило им сделать такой вывод. Они пристально смотрели. Потом они мне говорят, мы первый раз, мы такое нигде не видели и не слышали. Мы сидим за столами, и нам не верится, что сидит 300 человек молодежи, и никто не пьяный. Не верю. Мы специально смотрели, может, под столом кто-то тайком наливает себе, и вместе с компотом там. Вот. Смотрим, нет, никто нигде не наливает. Все, что на столах стоят, кушают и пьют. Они пристально наблюдали, друзья. Они что? Они что-то хотели увидеть, друзья. И они увидели что-то новое. Они Христа увидели. Они увидели христианскую молодежь. Пристальный взгляд. Однажды жители Гаваона пришли к Иисусу Навину. Показали свою внешность. Вот у нас хлебы свои показали. А Иисус Навин Бога не вопросил. Пристально, глубоко не посмотрел. И оказалось, его обманули. Друзья, так бывает в семейной жизни, в выборе друзей, подруги или друга, сотрудника или при устройстве на работу. Поверхностно посмотрел, не досмотрел, а потом, ах, меня ведь обманули, меня вот обманули. И горечь, и переживания. Бывают, друзья, такие ситуации, когда мы смотрим. Это 28 глава «Деяния апостолов». Когда апостол Павел в числе других узников, они спаслись на остров, их жители гостеприимно приняли. И вот они развели костер, и апостол Павел берет охапку хвороста и бросает в костер. И в этот момент у него на руке повисла змея. Местные жители прекрасно знали, что это за змея. И они, посмотрев на апостола Павла, делают вывод. «Верно, этот человек – убийца». Если он спасся только от моря, от этой бури, и теперь его змея жалит. А его змея не ужалила. Он ее стряхнул в огонь, и все. Они ждут, он должен упасть мертвым, а он не падает, он живой. И написано, и переменили о нем мысли, и сказали, это Бог. Я удивляюсь, такой мгновенной, такой радикальной перемены мысли, убийца и тут же Бог. Братья и сестры, бывает так, вот я поверхностно посмотрел, сделал один вывод о человеке, а поглубже посмотрел, углубился, вник и меняю вывод, так, вывод меняю свой, делаю другой заключение, оказывается, не такой человек. И можно ошибиться, и можно осудить человека, перечеркнуть его, сделать в своем сердце его персоной нон-грата и в таком положении жить, друзья. Пристальный взгляд – он очень важен. Однажды в одной церкви пресвитер подозвал меня побеседовать с женихом. Я знал брата этого, он серьезный христианин, богобоязненный, уже не такой молоденький, по 30 лет, и вот он решал брачный вопрос. Сестра дала согласие, висят уже пригласительные на стеночках, и число выбрано, объявлено. И он говорит, я отказываюсь от этого брака. И пресвитер говорит, как я с ним не беседовал, как мы его не убеждали, что, ну, как это будет выглядеть все. Он говорит, я не могу это перейти черту. И вот он позвал, давай, говорит, побеседуем. Ну, вот мы беседуем. Вот я говорю, понимаешь, ну, такой серьезный шаг. Но он говорит, она себя так повела. И я делаю такой вывод. Если она, будучи невестой, так себя повела, то что будет в семейной жизни. Я это перешагнуть не могу. Да, немножко позор. Да, может быть, я не поторопился, что-то я не рассмотрел. Мы говорим, ну можно что-то вместить. Он говорит, можно, но я не могу это вместить. И он отказался. Ну да, был какой-то ажиотаж. Вот, греха какого-то не было. И невесты трудно было это перенести. Она и прощения в чем-то попросила. Он говорит, я это перенести не могу. То есть поменял мнение о человеке в самый ответственный момент. Пристальный взгляд. Он сегодня очень нужен, друзья, в церкви, в служении. Если касаться людей, а мы про людей говорим, друзья, вот увидеть вот эту сущность человека. Так как много здесь молодежи, я еще такой пример приведу. Один брат долго искал невесту. И попытки такие бесполезные. И так, и то не так, и то не так. Потом он говорит, помогите мне, братья. Я говорю, ну как тебе помочь? Кого-то предложить? Ну да, вот поспросите и фотографии мне, главное, покажите. Я понял, что для него внешность очень большое значение имеет. Но мне жалко брата. Я привез ему фотографии с одной церкви, с другой, сдалека. Братьев попросил, сфотографировали так. ну, не специально, сестра, встань, мы тебя вот, потом покажем. А так где-то за столом сидели, вот, незаметненько там, из жизни молодежи. Я ему привожу фотографии. Он взял, смотрит, так, у этой глаза колючие, не пойдет. Это полновато, это не для меня. И так легко анализирует. Я говорю, брат, ты так долго еще не выберешь себе. Он действительно долго выбирал. Не буду, чтобы не высмеивать, много лет выбирал. Я говорю, ты соприкоснись с душой человека. Ты смотришь, я говорю, ты подойди к сестре, побеседуй. Между женихом и невестой должна быть личная конфиденциональная встреча, где ты можешь задать вопрос, она тебе ответит, она тебя спросит. Соприкоснись, загляни в душу человека, потом делай выбор. А ты вот только на внешне ориентируешься. Друзья, есть взгляд поверхностный, есть глубокий. Апостол Петр однажды подходит к Симону Волхву. Все знают за этого человека, я не буду останавливаться. И говорит, я вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. Я удивляюсь, какую проницательность имел апостол Петр. Друзья, этот человек был движимый Духом Святым. И он посмотрел на этого человека, он выносит вердикт. Я вижу тебя. Это глубокий проницательный взгляд, не поверхностный. Что он увидел? Он увидел его сущность. Я вижу тебя исполненного. Чем сегодня христиане наполнены? Сущность, посмотрите. Друзья, если сегодня тенденция молодежного христианства направлена только к тому, чтобы проводить банно-шашлычные корпоративы, устраивать, или их влечет на спортивные площадки только, я не против, только. Друзья, в такой атмосфере будет зарождаться плоть, плотской настрой, либерализм, легкость, легковесность, опустошенность, друзья. Оно к этому рано или поздно придет. И мы разочаруемся. Если кто-то вовремя остановится, он поймет. Это тоже особенности признака последнего времени. И вот Петр, он посмотрел, и он в служении его, и он делает такой анализ. «Я вижу тебя исполненного». Вот мы видим человека, чем он исполнен. Он ходит в церковь или живет в церкви. Понять, чем он наполнен. От избытка сердца говорят уста. Иногда думаешь, почему человек так ведет себя? Почему он так разговаривает? Да он наполнен этим. Почему у него на устах одна и та же тема? Он наполнен этим. И он посмотрел и так говорит, друзья, я вижу тебя. Мы иногда можем не разглядеть. Опытные служители могут разглядеть, поэтому иногда и беседуют. Когда-то я имел общение с Антоновым Иваном Яковлевичем, и он мне рассказывал, он работал медбратом и на фронте служил медбратом и уверовал на фронте. Медицинский работник. И позже, уже будучи в советах церкви, иногда братьям ценные советы по медицине давал. И вот он мне рассказывал, говорит, когда я был на фронте, и когда в госпиталь привозили раненых, очень разных, мест не хватало, их ложили в палатках, а где-то на улице, и выходил хирург, и проходит по рядам и говорит, этого первого на стол, этого второго, этого третьего на стол, то есть на операционный стол. Я, говорит, ходил за ним, и у меня мысль такая, думаю, по каким критериям он определяет, что вот этого вперед надо оперировать, а потом этого, а почему не этого? Я ходил и старался понять. И потом, говорит, я понял. Я, говорит, понял, понаблюдал внимательно. Внимательный пристальный взгляд. У этого опытного хирурга был внимательный пристальный взгляд. Он ходит и смотрит. Один лежит весь перевязанный, кричит. «Убейте меня!» или «Я жить не хочу!» «Помогите мне!» «Укол!» – кричит. Он говорит, «О, кричит, это еще сильный, пусть кричит!» Один лежит, друзья, он не кричит. Он рта не открывает. У него просто безразличный взгляд вверх. Он говорит, «Срочно этого на операционный стол!» Это человек, который может пристально посмотреть, глубоко посмотреть и увидеть состояние человека, в данном случае физического. Дорогие друзья, вот увидеть правильную сущность человека, нужен быть этот пристальный взгляд. Ну, я, может быть, больше так не буду распространяться. Буду подходить к завершению и хочу очень вывод сделать, друзья. Однажды женщина богатая подходит к мужу своему, это в Библии написано, и говорит: вот тут ходит человек один по имени Елисей, постоянно проходит возле нашего дома. Это, говорит, человек святой. Давай ему горницу сделаем, чтобы он мог заходить, отдохнуть. И вот возникает вопрос: а как она оценила, что он святой? Мы в Библии не встречаем, что она с ним общалась, разговаривала, или какую-то с ней работу делала, или куда-то он ее пригласил, или она его. Мы не встречаем. Она просто внимательно понаблюдала. Ходит человек, она посмотрела на его внешний вид, на манеры, на поведение, и делает вывод, друзья, это пристальный взгляд, и говорит: этот человек святой. Братья и сестры, молодежь дорогая, вот мы сегодня ходим, если на нас пристально посмотрят, смогут сделать вывод: вот эта сестричка святая или вот этот брат святой. Наши братья были в вузах. Там роба была у всех одинаковая. По внешнему виду особо не оценишь. Но почему-то многих братьев называли святой. Михаил Иванович Хорев рассказывал: меня звали святой отец. Отец святой. Друзья, люди делали вывод. Как брат уже подметил, это люди так называли. Это приятно слышать. Вот на меня пристально посмотрят, что обо мне скажут. Фальшивый ты христианин или какой? Посмотрела святой. В первом послании Иоанна, 5 глава, я из контекста вырываю эту фразу, там так написано: «И если кто видит брата согрешающего». У меня иногда возникает вопрос, я этот вопрос сюда переношу, на наше общение. Что сегодня мы чаще видим в наших церквах? Брата согрешающего или брата святого? Или сестер, или братьев согрешающих, или святых? Кого мы сегодня чаще видим? Если видишь брата. В зависимости от того, что мы видим, у нас может на сердце возникнуть переживание, может возникнуть духовная болезнь. А человеку трудно это вместить. Он не ожидал, что такое может быть в церкви. Некоторые говорят: мы пришли в церковь, мы смотрим, вот все святые, как хорошо. А потом пригляделись, окажется, не все так правильно. Да, я сейчас не буду останавливаться, что такое плоть, что такое дух. И здесь можно ошибиться, взгляд и то, и другое в жизни наличествует. Но самое главное, друзья, вот пристально посмотреть. Чтобы нам иметь правильное христианское хождение пред Богом в любом возрасте, друзья, в любом возрасте, нужно пристально посмотреть на Иисуса Христа. Пристально посмотреть на Бога. Когда мы пристально посмотрим, мы по-новому оцениваем жертву Христа. На себя пристально надо смотреть, особенно когда совершается вечеря. Это примерно тот момент: Суламита, Суламита, оглянись, оглянись, мы посмотрим на тебя. Перед вечерей тот момент, когда я смотрю на себя, на меня смотрят. Для чего? Чтобы достойно участвовать в вечере. Мое достойное, правильное участие в вечере открывает путь для благодати Божией. Мы получаем помощь благодати Божией через правильный такой подход. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 26 стих. Там написано: «Посмотрите, братья, на себя. Кто вы? Немного из вас мудрых по плоти, немного из вас сильных, немного благородных». Как один автор книги говорит, социальный состав церкви сегодня не изменился. Мы примерно вот такие же, немного. Но есть кто поблагороднее, поумней. Ну, Господь такой дар дал. Дал бы Господь, чтобы этот дар реализовывался в правильном направлении, к устройству церкви. И чтобы способности, они были под контролем Духа Святого. А то бывает, знаете, способности какие? Один человек разделил способных людей на три категории. Первая категория – люди способные, очень способный, и третий способный на все. Вы знаете, взойдет такой способный человек в церковь или в хор сядет, и все. И регентов придется менять постоянно. Дорогие друзья, будем пристально смотреть на себя, чтобы сохранять верность Богу, пристально смотреть на Христа, и мы дойдем до цели. И меньше ошибок будет в жизни. Но потребность пристально смотреть на окружающие нас события, я уже не касаюсь темы ковида и пандемии, везде надо смотреть пристально. Все, что входит, особенно, что вторгается в новую жизнь. Пристально смотреть, тогда мы не ошибемся. И смотреть через призму Священного Писания. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.